И прямо сейчас у нас в гостях политтехнолог Денис Богуш, президент Центра манипулятивных технологий. Здравствуйте, Денис.
Да, добрый день.
Ну вот, собственно, у нас сегодня много траурных и печальных тем. И, в принципе, наверное, в прошлом году, когда случились события в Донецком аэропорту и потом в Донецке, никто и не удивился, что именно этот день был использован, я не побоюсь этого слова, именно использован, для того, чтобы создать в День соборности такую атмосферу страха и, не знаю, даже какой-то, наверное, безнадёги. Это слово тут довольно уместно, потому что я помню свое состояние год назад, я помню состояние моих коллег, и мы же журналисты, мы должны понимать, почему это происходит, но как в таком случае себя должны чувствовать обычные люди, которые следят за всем этим по телевизору, по радио? Я слабо представляю себе вообще тот уровень негатива, который тогда скопился в информационном пространстве. Денис, скажите, вот дата же была выбрана не случайно, я правильно понимаю?
Ну, если говорить про российские спецслужбы, то они любят любые свои действия, так скажем, там, террористические акты, ну, это так можно назвать, приурочивать к каким-то таким датам. И убийство Немцова, ну, как бы и другие такие вот моменты, они, конечно, делают... Это их такой специфический юмор. Я думаю, что они таким образом выслуживаются перед начальством, что вот смотрите, мы в такой день вот сделали такое, вот, ну, для того, чтобы показать свою лояльность начальству. Ну, это я так думаю.
Собственно, первый раз употребили фразу, словосочетание «соборность на крови» еще в 2014 году, в день, когда случились первые расстрелы на Грушевского. Мы об этом будем говорить далее. Но вот, собственно, то, что случилось в Донецке в прошлом году, насколько оно повлияло тогда на вот этот баланс какой-то, который появился, в принципе, позже, «зрада перемога». Ну, так принято mm-hmm. говорить в соцсетях, да. Насколько повлияли эти события на то, что вот народ чувствовал себя каким-то незащищенным?
Ну, я думаю, что если говорить про людей, которые там живут, то они сейчас чувствуют себя незащищенными, особенно в прифронтовых зонах. Постоянно вот эти все обстрелы и постоянное ожидание, что вот кто-то будет нападать. И ну, для того, чтобы, в принципе, зачем это делается? Причем это зачем регулярно делается, особенно обстрелы, зачем регулярно делаются? Для того, чтобы сознание людей опустить на эмоциональный, инстинктивный такой уровень, чтобы они перестали думать. То есть, когда происходят обстрелы, когда ты видишь смерти, когда кто-то близкий погиб, то рационально, логически ты уже мыслить не можешь, ты мыслишь очень эмоционально. И очень часто тебе даже не надо для этого каких-то доказательств. То есть, если ты себе сказал, что это, например, там, с украинской стороны стреляли, то все. То есть дальше уже это не выбьешь. Особенно если ты видел смерть, то и кто-то тебе сказал, или вокруг все говорят, что это с украинской стороны, то это потом выбить из сознания очень сложно, потому что это так называемый эмоциональный негатив. Его, ну, то есть он не подвергается логике, то есть невозможно логически его вытащить из сознания.
А вот скажите, вот действительно вот эти события, такие как обстрел этой остановки, которые обвинили украинскую сторону, впоследствии парад, на который вывели наших военнопленных, да и тогда к остановке подводили украинских пленных и там
били,
издевались над ними, действительно, да, мучили, обвиняли, собственно, их в том, что это произошло. И понятно, что это манипулятивные вещи, которые в итоге потом все равно расследуются, предоставляется более такая логичная, взвешенная информация, но она очень мало действует на людей все равно. То есть это все равно остается какая-то травма.
Не, конечно, так для этого, ну, во-первых, ну, если посмотреть про структуру, ну, как организована эта система. Значит, есть центральный уровень, это центральные телеканалы, которые сообщают одну какую-то тему. Есть там уровень сил специальных операций России в виде там управления информационного противоборства, центру территориальных войск Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Это я беру из сайта Главного управления разведки. Вот они сказали, что вот есть такое управление, в котором есть отдел информационной изоляции района боевых действий, целый отдел, который занимается этим, отдел дезинформации и контрпропаганды и отдел военно-гражданской взаимодействия. И вот эти все подразделения, они работают таким образом. Значит, регулярно выезжает там несколько машин, которые постоянно обстреливают своих же, для того, чтобы держать людей в страхе и постоянно это самое. Потом очень много таких, больше там 150-200 таких выходов, по данным нашей разведки, это вот такие театрализованные выступления. То есть просто берут украинских военных, выводят в какое-то место, например, там в Донецк, ведут и бьют прямо привселюдно и говорят, зачем ты пришел на нашу территорию, зачем ты это все делаешь. И у людей, которые проходят мимо, есть личное впечатление, что вот, пожалуйста, есть украинский солдат, он лично попал в Донецк, и он лично стрелял в нас. То есть, и вот это потом очень сложно выбить, любым способом из сознания, даже психотерапии. Причем логики, то есть, когда возникает там логика, вот вы знаете, вот если посчитать, что снаряд летел не с той стороны, вот не включается логика. Нет, все равно это не обстрел. Они как-то по-другому смогли, они такие подлые, тра-та-та. И это работает, это целая система, очень грамотная, причем ее надо долго поддерживать, потому что если ты ее не поддерживаешь, там, например, месяц, то люди начинают сомневаться, вот стреляли оттуда или нет.
Да.
Нужно постоянно это все дело постреливать, постоянно держать в напряжении, в страхе, чтобы люди логически не думали.
Хорошо, а с чем связано то, что вот в последнее время таких вот театрализованных представлений не наблюдается?
Хотя потому что нету военных действий столько. То есть если были военные действия, и они не так обстрелены. То есть, если раньше ездила вот эта мусорная машина, например, и там с миномета гатила по своим же, или, например, они выезжали и стреляли в украинские, по украинским позициям, эти ответку давали, из жилых районов стреляли, то сейчас же таких обстрелов нету открытых, потому что там ездит миссия ОБСЕ, которая это все дело смотрит, она фиксирует, и потом на международном уровне в ООН очень сложно будет потом говорить, что, знаете, вот мы такие белые, пушистые, и вот мы там все соблюдаем, Минские договоренности, а Украина такая плохая. Поэтому обстрелы в основном происходят ночью, плюс потому, что там огромное количество войск, там больше тысячи танков, больше тысячи единиц бронированной техники, сейчас она заменяется на новые образцы, и если раньше там такая техника не очень ходила, так скажем, исправная и не самое новое, то сейчас завозятся самые новые образцы, очищаются максимально от всякого сброда наркоманов эти ополченцы, так называемые, и сейчас там постоянно эти все постреливания, они чем дальше, тем они точнее. То есть если раньше они были просто для шоу, чтобы держать в напряжении линию фронта, то сейчас это совсем по-другому.
В нашей студии Денис Богуш, политтехнолог и президент Центра манипулятивных технологий. Мы говорим о событиях, связанных с прошлой годовщиной первых смертей на Майдане, о событиях, связанных с Днем Соборности Украины, о том, что произошло в Донецке и вокруг падения Донецкого аэропорта, вокруг парада пленных украинских в Донецке. Это второй парад, я уже напомню. Первый был приурочен, соответственно, к Дню Независимости Украины. Денис, скажите, а вот по вашему мнению, довольно так с опаской сегодня утром просмотрела новости, на всякий случай с опаской, какой-то уже такой рефлекс выработался за 2 года, вероятно ли, что этот День Соборности, это тоже такая дата, которую не обойдут вниманием спецслужбы Российской Федерации?
Они имеют много разных праздников и много разных ситуаций. То есть, если бы не было ситуации Майдана, то не было бы никаких расстрелов. То есть, просто была ситуация Майдана, и там не есть там 100% вероятность, что это было приурочено именно к этому дню. То есть там было определенное напряжение, вы помните эти все ситуации, то есть там, все, я думаю, может быть, по другому сценарию шло. С другой стороны, вообще исторические факты, которые есть в Украине, они очень сильно раздражают Россию, потому как у России, если убрать там Киевскую Русь, убрать Украину, которая там упоминается еще в 1000 там каком-то 200 каком-то году уже как Украина, и есть украинский язык, то это ломает всю эту их систему пропаганды, что это окраина, и ломает, ну, очень много вещей. И, ну, как бы ломает само название Россия, потому что Россия, ну, это была Московия до этого еще там были какие-то земли. То есть, фактически, история России, она как бы рассыпается очень сильно. У них единственные такие победные вещи остались, это Великая Отечественная война, как они называют, и вот они как бы ее прокачивают разным способом, и клеймят фашистов, и спасибо деду за победу, и 9 мая, то есть они приучают людей к определенному стилю мышления, ну, на одних датах.
А вот, ну, как раз вот возвращаясь к датам и к стратегии боевиков, я 24 августа вот этого года была в Луганской области в Счастье, и в 00:05 24 августа начался одновременный обстрел из тяжелого вооружения, запрещенного Миска 152 миллиметра калибром. САУ обстреливали, собственно, Луганскую ТЭС, и в это же время была обстреляна позиция украинских военных под Трехизбенкой. Вот с чем связаны такие вещи? Они же не имеют, ну, как бы, не могут иметь намерением широкую огласку. Это исключительно послание от боевиков.
Нет, это
украинской
не
армии.
Смотрите, или... во-первых, почему ночью?
Как вы это оцениваете?
Значит, ночью, потому что ездит миссия БСЕ. Если вы видите, как они убегают там и забегают какие-то города, когда она едет, плюс миссия БСЕ очень много работает своих, как скажем, русских информаторов, которые там направляют и так далее. И даже в этой ситуации они фиксируют всякие нарушения со стороны боевиков. А это одна история, она связана ночью. То есть вот ночью, чтобы невозможно было это заснять на какую-то пленку, заснять там на что-то. С другой стороны, можно сказать про напряжение, которое они хотят держать. Они сюда приехали, они получают за это деньги. Им надо что-то делать. И вот они как-то обстреливают, какие-то делают учения. Ну, представьте,
тысяча... То есть 24-я вот ночь в 5 минут, это случайно? Или...
Нет, это регулярно. То есть просто в разных точках фронта это все происходит, потому что они обстреливают сами себя, они там... Но когда, ну, как бы возникает реальное боевое действие, они, конечно, не выдерживают ну, тот патриотизм, тот натиск, ну, который есть у украинских войск. И они вот, если взять, ну, как бы даже тот Донецкий аэропорт, то его же смогли взорвать только потому, что они пошли взять пленных, их пустили. Они в этот момент заложили взрывчатку под основные опоры. То есть они фактически действуют как шакалы, которые не могут ну вот, ну, победить этот героизм. И вот при общении со спецназовцами европейскими, они говорят, знаете, мы, во-первых, не знаем, что против русских делать, потому что они без морали, у них нет офицерской чести и всякого такого. Вот, они могут там и, ну, и женщин поставить, и вот, ну, вот, ну, вот эти коридоры все, ну, которые были в Иловайске, то есть они могут там нарушить свои все слова, там слово офицера для них ничего не значит. И говорит, вы единственные, кто в мире, наверное, как бы научились с ними воевать. То есть за счет героизма, за счет силы. И ну, вообще тут эта земля очень сильно, тут казацкие такие корни, которые сейчас как бы возродились. И у нас, ну, украинцы, это очень сильные воины.
С нами на телефонной связи сейчас защитник Донецкого аэропорта, который был там в последние дни его обороны, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день.
А вот, собственно, наверное, я начну этот разговор с того, что принесу вам свои соболезнования в связи с трагическими событиями этих дней. Очень, я знаю, что защитники Донецкого аэропорта очень многих своих побратимов потеряли именно в последние дни обороны. Владимир, вот из ваших воспоминаний, что сейчас прошел год, что осталось наиболее ярким?
Ну, наверное, ярко осталось то, что люди, когда ехали в Донецкий аэропорт, они не думали о своей жизни. Они думали о тех ребятах, которые там были. Они ехали их выручать. И те ребята, которые там были, они обороняли тот клочок земли, который, грубо говоря, был 100 на 100 метров. Да? Он как бы уже был и не наш формально, но они стояли до последнего. Они своим вот, отданностью, своей верой в победу доказали всему украинскому народу, сказали даже такому врагу, что мы будем стоять до последнего.
Владимир, скажите, а вот вы были среди тех, кого боевики вывели из разрушенного терминала как пленных?
Нет, я в той группе не был, я был в группе, которая попала в плен 20 января.
А, во время одного из выходов, да?
Да, во время одного из штурма Донецкого аэропорта, когда мы шли на штурм.
Владимир, скажите, вот та ситуация, которая сложилась после падения ДАБ в Донецке, когда пленных водили на так называемый парад, и мы знаем о пытках, мы знаем о том, что был забит почти до смерти и убит Игорь Броновицкий. Собственно, насколько сильно вас тогда пытались сломать и показать, что киборги, они слабее, чем о них думают в Украине?
Ну, у них была основная цель сломать наш дух и веру в то, что мы делаем. Тут такая была у них основная цель. Парад плен, который они организовали, это то же самое было показать, что мы не правы. Хотя мы знали, за что мы там стоим, мы стояли за свою землю. То есть, не знаю, возможно, у них, наверное, скорее всего, что у них это даже и не получилось, потому что ребята, которые попали в плен, они до конца верили, и выйдя оттуда, даже сейчас многие, большинство, которые находятся сейчас дома, они готовы вернуться назад.
Скажите, Владимир, вот... Год назад вот произошло вот это. Сейчас продолжается защита Украины на востоке нашей страны. И как вы оцениваете вот этот уровень консолидации общества, который был тогда и который вот мы имеем сейчас? Изменился ли он? И насколько мы сейчас более обороноспособны вот в этом смысле, чем тогда?
Ну, сейчас наша армия благодаря, скорее всего, даже больше волонтерам, чем нашему государству, она более боеготова к тому, чтобы противостоять такому противнику, как Российская Федерация. То есть, благодаря нашим волонтерам у нас уже есть более современные приборы и наблюдения, ночные приборы, тепловизоры. То есть мы уже можем дать какой-то отпор, и мы готовы к этому. Тем более, что события Донецкого аэропорта, они показали, что мы назад никто никуда не будет идти. Мы остаемся на своих местах, и это наша родина.
Владимир, спасибо большое, что включились в наш эфир по телефону. Я напомню, что мы говорили с одним из защитников Донецкого аэропорта, Владимиром. Возвращаемся в студию, где сейчас с нами Денис Богуш, политехнолог и президент Центра манипулятивных технологий. Напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и у микрофона работают журналистки «Хроматико радио» Мария Завьялова и Анастасия Багалика. Вот, собственно, момент, когда в Донецке пытались сломать наших воинов, наших бойцов. Много видео тогда появилось в соцсети. В том числе на некоторых видео предполагается, что с украинскими военными беседовали специалисты из ФСБ. И, в принципе, как сама запись видео, процесс записи, так и процесс ее публикации влиял на украинскую сторону довольно сильно. В чем феномен этого влияния? Вот почему нужно было записывать эти видеозаписи и показывать вот настолько массово?
Ну, я же как бы говорил вначале, что это системная работа. Она предусматривает очень много вещей, и они повторяются, вот даже вот если вы сейчас посмотрите, что происходит в Сирии, и как происходит там объяснение всех событий для российского народа, для сирийского даже, то ну, очень много параллелей. И когда столкнулась Российская Федерация с таким отпором, то ни в одной аналитической записке Путина не было такого пункта, что вообще Украина сохранится. То есть Украина должна была уже распасться по их аналитическим данным. У нас нету столько техники, у них не было столько боеспособных войск, у нас не было такой системы ПВО. И никто не мог предусмотреть, что 50% потребностей передовой будут обеспечивать волонтеры. То есть фактически волонтеры приехали и дали там до снайперских винтовок, до бронежилетов, до тепловизоров. И если вы посмотрите, как отправляли туда батальон, это был, ну, реально жах. То есть давали 4 рожка этих самых патронов, автомат Калашникова и побежали. Особенно как бы, ну, те, которые под эгидой МВД, добровольческие батальоны, они фактически все свое вооружение добывали в боях. Ну, они очень быстро добывали, потому как с той стороны очень, ну, было, как сказать, при малейшем жестком напоре люди разбегались, и таким образом, ну, как бы украинские, ну, вот эти и добровольческие батальоны, и спецназ украинский очень эффективно воевал. И, ну, поэтому очень быстро добывал здесь, ну, в войсках это все вооружение.
Но это же получается результат некого психологического настроя. Армия, которая ринулась...
Конечно.
Люди, которые ринулись в армию, люди, которые ринулись помогать армии. Потом следующая волна, это была помощь собственным переселенцам,
ну, смотрите,
и местным населению.
Я называю этот феномен, я его называю сила земли. То есть это как бы пробудилась земля. То есть у нас в 2004 году народ, когда вышел на Майдан, он первый раз вышел. И он вышел против чего? Против того, что его обманули. И он показал, что, ребята, вот мы если вместе соберемся, то мы можем что-то сделать. И вот когда был уже 2014 год, это второй Майдан, то я на многих международных конференциях у меня спрашивают, вот как этот Майдан, он, ну, как бы, чем отличие там от этих протестов, от российских протестов, от еще каких-то, ну, например, от турецких. Я говорю, ну, в российских протестах, например, вот на Болотной площади, они говорят, ну, вот, ну, мы тоже выходили, у нас тоже ошибки. Я говорю, у вас на Болотной площади борщ варили? А у вас девочки под пулями ходили с бутербродами и раздавали людям, а у вас система самоорганизации вот такая вот, раз там вот когда вышел вот 1 000 000 человек после того, как побили студентов, сразу там волонтеры, медицина, и все-все-все быстро, раз, логистика, все произошло. И, например, турки тоже спрашивают, вот чем отличается Таксим, вот их, ну, протест от Майдана. Я говорю, ну, очень просто, вот у вас на Таксим летом выехали 4 машины бронзбойта и всех разогнали. У нас зимой в мороз, ну вот если вы помните, это было 15-20 градусов мороза было, обливали этим самым бронзбойтом, и народ не дрогнул. Я говорю, у нас 100 человек убили. То есть вот, ну, на что было рассчитано? Запугать. Вот убили 100 человек. И что, дрогнула вода? Нет. Я даже знаю, что на Институтской сверху они поставили 3 пулемета. То есть они планировали, что если, ну, как бы, ну, народ пойдет вверх, ну, возмущенно, то они его будут просто косить с пулеметов. То есть это, ну, ну, такое больное воображение у людей. Ну, вот эти, которые как бы защищали, отдавали приказы, ну, вот, ну, против воли Майдана. И поэтому это все очень сильный феномен, и он всковырнул наши внутренние способности, а на этой территории были очень сильные воины, казаки были самыми сильными воинами того времени. И сейчас этот феномен, вот мы сами на себя посмотрели, нам говорили, что, ну, там, у нас меньше вартость, еще что-то, у нас сама, мы сейчас видим, изучаем себя, вот мы можем выйти на Майдан, мы можем отстоять, можем пойти на войну и там отстоять. То есть, ну, очень сильная война, очень сильная нация.
Денис, вот завершая наш разговор, приуроченный к этой и трагической, и важной дате, я бы хотела напомнить, что после того, как страсти, какие-то первые такие эмоции после обстрела остановки в Донецке утихли, появились данные о том, что это минометы, о том, что их дальность не более 7 километров, появились данные о том, что вот даже видеозаписи о том, как по Донецку ездит мусоровоз с минометом, там и вот даже сами боевики на своем канале Ньюсфронт публикуют эту, этот миномет и говорят, что вот он, вот мы ездим, обстреливаем ДАП из этого мусоровоза. Uh-huh. Но вы упомянули о том, что тогда на людей это никак не действовало.
Пока есть, нет, это действует.
Пока есть пропаганда, это не действует системно. Но об этих фактах стоит говорить после того, как российская пропаганда начинает ослабевать? Или уже
как
не стоит?
Бороться? Какой прошел, инструмент?
Прошел год. Стоит ли говорить то,
конечно,
как было
стоит,
все на самом
но
деле?
Просто нужно понимать, что если... Ну, вот представьте себе ситуацию. Вот у вас негативное ощущение, например, вот, ну, к любому человеку там в Луганской там, или Донецкой области зайти и сказать, это, ну, стреляли украинские войска или ДНР и ЛНР? Они скажут, ну, конечно, украинские, они там сволочи, они нас хотят убить.
Мне кажется, они сначала посмотрят на человека, который
не,
спрашивает.
Это не, я говорю не, ну, не об этом, я говорю про их личную реакцию, ну, личное убеждение. И вот можно ли это убеждение изменить? Я думаю, очень сложно. То есть, если человек один раз, ну, там, убили близкого человека, и он себе вложил в голову, и это надо системно несколько лет объяснять, причем разные, с разных сторон, разным способом, плюс люди не хотят сами в своих глазах выглядеть, ну, как бы...
глупыми.
Глупыми, и они себя будут защищать, они будут придумывать разные эти самые отговорки. То есть это все очень сложно, но очень нужно. То есть нужно понимать, что это несколько лет нужно объяснять после того, ну, то есть, если это воздействие шло, например, там год, то это надо несколько лет объяснять.
Прям реабилитация от наркомании психологической.
Это сложнее, да, это сложнее, потому как вот та пропаганда, которая идет, она приводит к тому, что люди начинают, ну, думать не логически, а в психиатрическом термине на уровне бреда. То есть у них одни факты с другими никак не соединяются, то есть они логики нету, но они настолько яркие в их сознании, что они вот, ну, на них реагируют эмоционально очень, и эту эмоцию очень сложно оттуда вытащить. И поэтому работа индивидуальная даже сложная. А на уровне, ну, общей, так скажем, информационной политики это очень системная работа, очень сложная работа, так скажем.
Спасибо большое. Денис Богуш, политтехнолог и президент Центра манипулятивных технологий. Мы говорили о технологиях, которые применялись год назад, продолжают применяться до сих пор, о пропаганде, которая ведется противоположной стороной в зоне боевых действий на Донбассе.